Так, мы продолжаем изучение Атмаджняна Падеша Витхих, путь к совершенному самопознанию. На самом деле мне никакие записи не нужны, чтобы объяснять ученикам. Но приходится их делать, чтобы излагать системно философию учения. Поскольку мой собственный ум не системный. Но чтобы учение излагать, чтобы это учение могли следовать ему сотни лет, монахи будущих поколений, надо излагать системно. То есть по собственной бхаве я бы ничего вообще не говорил. И вел бы себя иначе. Но по обязанностям как гуру я должен излагать учение, передавать системно тексты и много чего другого. Это и есть разница воззрения, созерцания и поведения. То есть воззрение и созерцание у тебя может быть широкое, как небо, а поведение должно быть, как должно быть. В этом мире согласно твоей дхарме, то есть твоим обязанностям. Возможно, если бы у меня не было обязанностей духовного учителя, а были бы обязанности там, какие-то другие, может быть, и по-другому было бы. То есть наше относительное измерение предполагает, что мы понимаем свою дхарму, исходя из воззрения и созерцания. Так, когда мы изучаем такие тексты, как Шри Шанкару, нужно всегда вспоминать и возобновлять свое намерение. И что это за намерение? Первое намерение освободиться от неведения, освободиться от страданий сансары, достичь освобождения. И такое намерение надо постоянно поддерживать, возобновлять, прояснять и углублять. Это не то, что мы можем сказать один раз когда-то, когда мы пришли в послушники. Это то, что надо до самого процесса освобождения надо повторять, усиливать, укреплять и размышлять над ним. Поскольку то, над чем мы размышляем, оно углубляется и нарастает в нашей жизни. То, чему мы не уделяем внимания, оно уходит из приоритетов и жизненных целей. Второе – это мотивация и намерение служения. Служение Богу, древу прибежища и всем живым существам, проведение божественной воли. Если созерцание – это синхронизация с мудростью Бога, Ишвары, Бхагавана Дататрии, Парамашивы, то служение – это синхронизация с волей Парамашивы и Бхагавана Дататрии. И тоже возобновлять такое намерение, постоянно прояснять, очень важно. То есть с годами эти два намерения должны усиливаться, не ослабляться. И проясняться сами такие понятия, что есть в истинном смысле служения, на что оно направлено. Поскольку вам придется очень много прояснять, если я служу Ишваре, воле Ишвары, то в чем воля Ишвары? Кто такой Ишвара? То есть вам придется выяснять, это не отделаешься, вот управляющий сказал, надо делать. Вам придется уже включать высшие контуры сознания. То есть сначала служение, это когда просто мы обеспечиваем себя, сангу, ну, чтобы жилось более-менее комфортно. Потом мы понимаем более широкое служение. Служение – это миссия, поддержка линии передачи, учения, помощь в распространении дхармы – важная миссия. Потом мы осознаем, а что же за этим стоит вообще всем этим? Только лишь распространение книг, учения или проповедей, или лекций гуру. А мы видим, за этим стоит древо прибежища, линии передачи, и много святых наблюдают за вами. Так-так. Как вы служите? Сначала за вами наблюдают ваши братья и сестры рядом. Как вы служите? Ну, там, махант, может быть, управляющий. Какие у вас качества? То есть, если человек вот имеет такие качества, ему можно куда-нибудь на какое-то служение поставить. И это отражение макрокосмических процессов. Потом за вами наблюдают более высокие силы. Вы попадаете им под их пристальный взор. Чем выше вы поднимаетесь, тем сильнее ваши качества, тем больше вы служите. И на вас потом обращают внимание ситхи, линии передачи, святые. И думают, это неплохой садху, можно где-то его определить в служении какое-то, дать ему севу, миссию. Затем на вас начинают обращать внимание видетхары, держатели линии учения. Если ваши качества дорастают до этого. Затем на вас начинают обращать боги внимание. В конце концов, на вас может обратить внимание Ишвара, Парамашива. И в этом и смысл служения. Вы растете, поднимаясь по служебной лестнице, обращая на себя внимание все более великих и великих существ и татв Вселенной. Если вы открываетесь этой энергии и поддерживаете свое намерение, то есть вы попадаете в такую категорию проводников божественной воли, проводников ануграхи, служителей. И вот такие два намерения – это то, что мы зарождаем перед изучением любого священного текста. И их надо повторять до полной реализации и всегда усиливать свое намерение. То есть не должно быть так, что сначала было намерение, потом оно было сильным, потом слабым, потом оно куда-то ушло. То есть ваш ум может колебаться, да, это нормально. В сансаре колебания умов – это как приливы, отливы, как день и ночь, как хорошая и плохая погода. В этом нет ничего удивительного. Но ваше намерение не должно колебаться. То есть ум может колебаться, а вырабатывающееся намерение не должно колебаться. Ваша вера и прибежище не должны колебаться. Чтобы они стали сильнее ума, тогда что происходит? Ум колебается, а вера, прибежище и намерение не колеблются. И вот из года в год в процессе духовной практики у садху, у правильного садху должны расти вера, свое прибежище во все, что он верит. В гуру, свое прибежище, в три сокровища, в Иштадевата, в линию передачи и в Бога в общем. Преданность как форма выражения веры и самоотдачи. Намерение служить. Чистое видение, не должно быть так, что вначале вы пришли, у вас все такие святые, у вас такое чистое видение, любовь, душа открыта, а через 5 лет вы пожили, узнали каждого, на человеческий уровень прошли, изучили каждого, думали, да я их знаю как 5 пальцев. Вот. И смотрите человеческими глазами, то есть раньше для вас монахи были как небожители, потому что вы пришли из мира еще ум омраченный, вот здесь все такое чистое и красивое. А потом вы здесь как бы и снова ашрам стал миром. То есть таким более чистым, более гармоничным, но таким тоже. Это не следует так делать. Не должно быть ашрамной сансары. И только от вас зависит, будет оно у вас в уме или нет. То есть ваше чистое видение должно, оно мудрить должно, да. И вивека, различающая мудрость, должна расти, конечно. Но чистое видение должно углубляться. И оно должно зарождаться даже в отношении тех вещей, в отношении которых его не было. А не так, что оно даже в отношении тех вещей, которые и были, уменьшилось. То есть оно должно зарождаться даже в отношении мирских людей, кошек и собак. а не то, что ухудшаться в отношении садху других. Вот. Или там святых, или объектов прибежища, или чего-то. То есть оно всегда должно углубляться. И многие не понимая этот момент, как практикующие теряли свои позиции. Теряли возможность получения благословения, не работая с этим. И знаете, какие они доводы приводили? А он вот так сделал. Или да он же вот так вот. А какая разница, что он сделал? Это же твоя практика. Что ж ты, ради... из-за того, что кто-то чего-то сделал, ты себе духовную карьеру портишь? Это очень глупо. Представьте, что вы не достигнете освобождения из-за того, что какой-то там монах или два, или мирянин, или карма-саньясин что-то там сказали и сделали. И это омрачило. Вы позволили себе не достичь освобождения из-за таких глупых вещей? Из-за этого вы весь свой тапас, свой жизненный путь, свой жизненный выбор решили пустить под откос из-за таких мелочей? Это очень глупая позиция. То есть вы никогда не должны позволять своему чистому видению ухудшиться. То есть что бы там ни было, ни происходило, это ваша задача, это ваш выбор, это ваша практика. Персонально вы достигаете освобождения. Персонально вы идете к просветлению. И ваша чистота – это ваша чистота, за которую вам персонально придется отчитываться. И слуги Ямараджи, или Бог Брахма, или святые прибежища, Дататрея, Парамашива не скажут: «А, да, я знаю, ты не достиг освобождения, ты не очистил свою душу, потому что там такой вот этот был человек, он тебе все испортил, я понимаю тебя, он всю твою духовную карьеру испортил, он вел себя, он нехороший человек». Да, вы так думаете, да, я тебя понимаю. Это глупо, так не может быть. Вы сами за свою чистоту отвечаете. Никто за вашу чистоту. Кто бы ни был другой, неправильный, плохой там и прочее. Ваше чистое видение – это только ваше чистое видение. И надо научиться его применять и использовать. Иначе скажут: да-да, ну давай мы тебе еще раз дадим еще одну возможность. Еще одно тело, воплощение на земле. Ты там точно попробуешь снова. То есть это все... такой детский подход, на самом деле. Вы должны понимать. Мое чистое видение – это мое чистое видение. Оно не должно зависеть от кого-либо, от чего-либо. Вот. И вот чистое видение должно расти год из года. Четыре бесконечных тоже должны нарастать. И сначала мы упражняемся в фиксированное время, а затем... четыре бесконечных должны стать для нас тем же, чем и естественное созерцание, повседневным состоянием души. Это значит, ваша аура расширяется, что вы действительно приобретаете ауру богов. Если вот вы подходите к божествам, их аура за много... Ну, в астральном мире там нет километров, но условных километров чувствуется. Их сияние, их величие, как псифон. Вот. Магический фон божественных существ чувствуется за много-много астральных йоджан, единиц измерения. То есть, когда вы подходите, вы попадаете в некое такое радостное, чистое, свободно плывущее настроение, когда вы приближаетесь к ним. Это аура богов. Таким же образом, когда вы практикуете четыре бесконечных, вы пестуете, воспитываете свою собственную ауру. Вы открываете область Хридакаша. Хридакаша – это область в центре груди, связанная с любовью, состраданиями, чистыми качествами. И осознанность, и самоосвобождение – то, что должно расти год от года все глубже и глубже. И за счет чего они должны расти? За счет вашей более мудрой способности пребывать в естественной осознанности. И когда вот эти шесть вещей – вера, преданность, намерение служить божественной воле, чистое видение, четыре бесконечных, осознанность и самоосвобождение растут год от года, то вы всегда на верном пути, на пути освобождения. Вы реально освобождаетесь.
Как было сказано ранее, интеллект, пронизанный светом чистого сознания Чайтании, сияющий подобно ему, отражая его, преобразуется в формы зрящего и видимого. Взаимодействуя с объектами, он принимает их облик, подобно расплавленной меди, выливаемой в форму.
Исследование атмана связано с вивекой. Вивека — это развлечение, распознавание тонких структур своего сознания, отделение одной от другой и, в конце концов, распознавание высшей структуры атмана. Например, вы пристально всматриваетесь внутрь себя в медитации и понимаете, это манас, вот он, вот это операционная система ума. Я различаю манас. Затем вы сталкиваетесь с данными своей памяти, с записью тонких архивов своей памяти. Понимаете, это читта, это накопленные ранее впечатления. Затем вы видите проявление своего эго. Понимаете, это ахамкара, она вот так действует. И вы различаете все это. Затем вы встречаетесь с Будхи. Это духовный разум во мне. Это внутренняя божественная интуиция осознавания во мне, которая стоит выше манаса, ахамкара и читты. И вы распознаете ее. У вас появляется тонкое видение, как будто вы все освещаете фонариком. Затем вы поднимаетесь выше Будхи и находите вот источник, которым питается Будхи. Вот оказывается, все вдохновение, моя внутренняя совесть, моя внутренняя осознанность, моя внутренняя интуитивность, моя внутренняя этика, она питается вот этим чистейшим божественным светом. А вот это атман. И вы ясно и четко понимаете в себе. Это атман, а это не атман, а это различные отблески. Читта, манас, Будхи, ахамкара. И у вас появляется вивека. И в процессе вивеки вы все больше отождествляете себя с атманом и не перестаете отождествлять себя с неатманом. Благодаря этому уходит страдание, поскольку атман – источник счастья, радости, блаженства. Привычка разделять атман и неатман – узнавать атман как свою подлинную сущность лишает вас страха. Все живые существа имеют страх. Этот страх фундаментальный, он связан с природой неведения. Тамас, он всегда связан со страхом, потому что в тамасе неясно, очень много неясного, непонятного. В сатве страх связан с привязанностью и со страхом ее утратить. В раджасе страх связан с эго, и все живые существа имеют разнообразные страхи. Когда в процессе вивеки мы обнаруживаем чистую сущность атмана, мы по-настоящему можем освободиться от страха и расслабиться, поскольку мы обнаружим, что наша сущность изначально свободна, чиста, радостна, расслаблена, и в ней нет даже никакой тени страха. Страх относится к эго, которое питается не из атмана, а из манаса или читты. И вот научиться различать означает выделить будхи. Выделить будхи означает научиться пребывать в состоянии осознанности. И когда мы эту осознанность можем направить на атман, весь страх исчезает. И мы обнаружим, что наша природа полна радости, свободы, блаженства, счастья, вечности. Это называется пурнатва, совершенство полноты, самодостаточности. Нитьятва, совершенство вечности, безграничности во времени. Сарваджнятва, совершенство в мудрости. Сватантрия – совершенство в свободе. Вьяпакатва – всепроникновение и вездесущность. И Айшварья – величие. И вот эти качества постепенно внутри нас открываются благодаря вивеке. И над этими качествами рекомендуется, сосредотачиваясь, медитировать при атмавичаре.
Когда происходит эта трансформация, атман, обладающий природой чистого сознания, неизменный, неделимый, всепронизывающий подобно времени Кала и пространству Акаша, являющийся субъектом обоих, зрящего и видимого, как бы входит в состояние бодрствования.
Так Атман, надо понять эту фразу, является субъектом обоих, зрящего и видимого. Что такое видимое? Ну, внешний мир, внешние предметы. Кто такой зрящий? Наше внутреннее сознание. То, чем мы воспринимаем, это индрии, манас, будхи, в общем, чита сознания. То есть внутри нас есть инструментарий, мы воспринимаем мир. Зрящий — это мы сами, внутренний наблюдатель. И вот атман по отношению к ним является субъектом, тем, что стоит еще глубже, стоит за ними. И сначала мы высвобождаем свое восприятие от внешнего мира, от зримого, от внешних объектов. Но это не означает, что мы устраняем восприятие. А как мы освобождаем? Это означает, что мы учимся утверждаться в наблюдателе, свидетельствующем осознавании с помощью созерцания. Становимся зрящими, не отождествленными со зримым. Но затем ту же самую процедуру мы проделываем и со зрящим. Мы отделяем свое восприятие от зрящего и пытаемся тоже его наблюдать. Вот атман является тем, кто наблюдает зрящего, то есть нас самих как эго, как инструмент познания. Он пребывает в центре всех этих когнитивных процессов. Когда мы добираемся в исследовании до атмана, мы обнаруживаем ни с чем не сравнимую полноту. Мы обнаруживаем, что, во-первых, это наша собственная природа, природа нашего сознания. И в этой полноте нет нужды чего-либо делать, чего-либо достигать или как-либо усовершенствовать ее, поскольку атман есть источник всякого совершенства. Но в этой полноте нам предстоит находиться всю оставшуюся бесконечную-бесконечную жизнь. Более того, мы обнаруживаем, что мы в ней-то и находились и ранее, всегда еще до рождения, и в мирской жизни, и когда были в неведении, и когда исполняли желания. Но это нахождение было бессознательным. Например, дети, животные тоже могут быть в радости и спонтанности и в игре. Но это полностью бессознательное нахождение. Осознанное нахождение в атмане – это и есть освобождение. Мы всегда находились в атмане. Просто был период, когда мы не знали об этом, а теперь мы об этом узнали. И мы не только узнали, мы начали это осознавать и сделали ясным фактом своего сознания, главным фактором своего сознания. Освобождение означает, что осознавание атмана как главного фактора своего сознания перевешивает все другие аспекты сознания, например, карму, привязанности, цепляние, клеши, концептуальное мышление и прочие вещи.
Впоследствии, наполненный впечатлениями от внешних объектов, но не имея с ними связи, интеллект опять принимает формы зрящего и видимого, подобно цветочной корзине, которая воссоздает ощущение присутствия цветов, даже если их там нет, в форме чистых впечатлений самскара-рупа, подверженный влиянию незнания, времени и поступков, он выступает объектом в присутствии атмана. И переживание это является как бы его сном со сновидениями, поскольку атман подражает интеллекту, как луна подражает воде.
Наш ум чрезвычайно пластичен. Именно этим объясняется факт реинкарнации. Этим объясняется тот факт, что мы постоянно находимся в процессе трансформации, паринамы. И ум постоянно подвергается внешним условиям и меняет свои траектории. Например, это как бильярдный шар, когда по нему ударяют кием. С левой стороны он бежит в одну лунку, ударяют с другой стороны, он бежит в другую лунку. И длительное время наша душа представляла собой такой бильярдный шар, по которому кием ударяли все, кому не лень. Внешние обстоятельства, ну и наша собственная карма. И мы этому подвергались. И ум, он обладает такой пластичностью, что если он привязывается к чему-либо, и у него появляется определенный ход мыслей, и он усиливается, то это может в будущем стать его судьбой. Например, один монах когда-то давно, он много играл в компьютерные игры и переиграл в них, так что они ему начали сниться. И он был в осознанном сновидении, но это сновидение представляло собой виртуальную реальность, и он не мог из нее выбраться. И он подумал, потом мне рассказывал, что если бы я попал в промежуточное состояние, в барду, я мог бы переродиться, наверное, в таком мире, потому что была у ума такая захваченность. И ум на самом деле, он не имеет сильной опоры. Если он к чему-то привязывается, со временем у него так простраивается ход мыслей, что он создает новую реальность. Он обладает такой творческой способностью творить любые вселенные. И он может сотворить любую вселенную, ему только надо дать чуть-чуть зацепиться за что-то, захватиться. Например, если ум любит шоколадные конфеты, то если он сильно привяжется к ним, то он может сотворить целую вселенную шоколада, шоколадных конфет, наслаждений, связанных с этим. Если уму нравится противоположный пол, любовь, отношения, он может сотворить целую вселенную из любви, отношений, семей противоположного пола и всего этого. То есть вселенные без всякого труда умом выдуваются, как мыльные пузыри выдувает ребенок. Достаточно направить что-то сознание. Также он может сотворить целую вселенную страха, вселенную гордости, вселенную ненависти, вселенную ясности. И наша задача так постоянно направлять свой ум, чтобы он творил правильные вселенные, чтобы он направлял себя в чистые измерения, в божественные измерения. И накопить много таких тенденций, где бы он мог направлять себя только в более высокие измерения. Как минимум, а как максимум, нам нужно научиться так вести себя, чтобы ум никогда больше не подвергался никаким внешним воздействиям, чтобы он бесконтрольно не творил никакие измерения внутри себя. А если творил, то только как служение божественной воле, осознанно, целесообразно, целенаправленно, как сат-санкальпу, божественное намерение, исходящее изнутри него самого, как Ишвара творит вселенную. Или как святые творят мандалы силой чистой санкальпы из своего сознания. В этом смысл накопления заслуг, поскольку наш ум и накопленные впечатления являются единственной опорой и причиной как для следующих жизней, так и для освобождения. Самоосвобождение означает, мы укоренились в пространственной природе атмана, и мы больше не позволяем уму бесконтрольно создавать тенденции и творить какие-либо отдельные от атмана вселенные. Мы пребываем в качестве атмана, напитываемся его силой благословений, и если ум творит что-либо, то полностью осознанно, в чистом видении. Фактически, то, что мы получили грубое тело в этом мире, это результат нашего бессознательного, бесконтрольного творения. Наше сознание создало грубое тело и создало судьбу. А ведь могло бы создать, например, радужное тело. Судьбу в мире богов. И здесь два выхода. Либо оно бесконтрольно это сделало, либо оно захотело осознанно воплотиться, чтобы получить тело и достичь освобождения. Либо оно воплотилось с определенной миссией, чтобы делать севу, служение. То есть три варианта. Либо у него сильные желания были, оно желало иметь тело. Либо оно хотело использовать тело для продвижения в практике. Что-то наподобие ретрита. Как отправлюсь на 80 лет в этот мир, попрактикую. Но, возможно, оно переоценило свои возможности для такого ретрита. Либо оно создало силой намерения санкальпу. Я буду делать севу в этих мирах, много живых существ, которым нужна дхарма. То есть оно имело бесстрашное сознание и полагалось на силу самоосвобождающего присутствия. Итак, самоосвобождение, мы пресекаем бесконтрольную тенденцию ума творить новые вселенные. Вот, все захваченности, все цепляния ума, все сложное конструирование ментальное мы учимся одним махом высвобождать. Наши будхи, наш духовный разум и наше созерцательное присутствие становятся нашим внутренним мастером, внутренним садгуру, который достает дубинку, и когда наш ум бесконтрольно что-то творит, мы просто наносим ему удар, этому уму, условно. Все растворяется и самоосвобождается, и мы оказываемся в чистом пространстве пустоты, недвойственности, целостности, светоносности, вне субъекта и объекта. И мы говорим: посмотри, ум, что ты навыдумывал, а теперь посмотри, все это нереально, и оставайся в счастье в своей собственной природе полноты и недеяния. И мы это делаем до тех пор, пока ум не станет полностью послушным, пока он не научится творить очень аккуратно, игриво, в сам-йоге, равновесии, только по вашей санкальпе. Творить только чистые элементы.
Затем опять, свободный от проявлений, имеющих форму впечатлений, сознанием погруженный в себя и поэтому не существующий проявленно, сварупа шунья, интеллект будхи становится тождественным с неведением, сокрытой причиной всех явлений. Это и есть состояние глубокого сна. Интеллект в нем присутствует непроявленно, подобно дереву баньяна, находящемуся в своем семени. Если все это так, то атман существует независимо от трех состояний, а также свободен от желаний и поступков, прозрачен, как дождевая вода, погружен в самого себя и обладает природой чистого сознания. Эти три состояния характеризуют интеллект будхи, но не атман, который не подвержен переменам. Нужно отвергнуть эти состояния и осознать, что атман действительно есть нечто четвертое.
Так, наше бодствующее состояние — это, например, когда мы сидим и осознаем этот мир. Мы бодствуем. Состояние воображения или сна — это состояние сна со сновидениями, свапна. Состояние полного покоя, когда нет ни имен, ни форм, есть только глубокая осознанность или бессознательность — это состояние сна без сновидений. Эти состояния, чередуясь, меняются. Они сменяют одно другое. Например, ночью частично мы были во сне со сновидениями, а потом во сне без сновидений. Теперь мы проснулись. С утра мы в бодрствовании. Затем мы вечером снова будем ложиться спать. Мы войдем в сон со сновидениями, потом погрузимся в фазу глубокого сна без сновидений, побудем в ней, затем мы выйдем из нее, снова наступит сон со сновидениями под утро, потом мы перейдем в бодрствование, и наше тело задвигается, и мы снова в этом мире будем что-то делать. Здесь мы осознаны, во сне со сновидениями кто как, во сне без сновидений тем более. Но Шанкара говорит, что на фоне всех этих меняющихся состояний есть Турья, четвертое, которое не зависит ни от чего. Оно не меняется. И мы должны его обнаружить с помощью острого анализа, интеллекта, а затем и созерцательной практики. И сначала мы его обнаруживаем, утверждаясь во внутренней ясности. Например, наблюдая наши мысли в бодрствовании или наблюдая наши проявления в воображении, во сне со сновидениями. И наступает такой этап, когда мы можем осознавать сон без сновидений. Наше тело спит, мы не спим, и мы пребываем, осознавая сон без сновидений. Это значит, мы добрались до причинного тела. Когда вы добираетесь до причинного тела, внутри вас пробуждается целый источник бесконечной ананды, блаженства. Поэтому такое тело и называют анандамая коша. И садху, пробудившее причинное тело, всегда счастливы, всегда радостны, независимо ни от чего. Они могут быть голые, босые, ну, какие угодно, но они всегда радостны. Люди бывают одетые, богатые, уважаемые, но внутри они не радостны. А такие садху, они всегда счастливы. Им нечего приобретать, нечего терять. Они ничего не боятся, они бесстрашные, потому что они знают, счастье во мне самом, на что мне опираться. У них пробужден источник этого счастья. Так работает причинное тело. И у таких садху легко получается самоосвобождение, потому что само причинное тело обладает свойством самоосвобождения. Они никогда ничего не боятся, ни о чем не рефлексируют, то есть они не на уме. Они ни в чем не сомневаются, легко принимают, легко все отпускают. Они играючи ко всему относятся, легко переносят любые проблемы, любые концепции. Они легко ко всему относятся. Это означает, причинное тело пробуждено. И когда они садятся в медитацию, например, в Махашанте, это не выглядит так, что они сидят, потом сидят и уснули. Им не надо прилагать усилия, чтобы остановить мысли. Они просто садятся и отдаются в расслабленном состоянии. Причинное тело подхватывает их на крыльях, и они погружаются в ананду. И их махашанти может быть очень однонаправленное, потому что их ананда сильная. И они не отвлекаются ни на что другое. У них очень большая радость от махашанти. И вот утвердиться в таком самоосвобождении, в таком самоосвобожденном созерцании через открытие причинного тела очень важно. Затем вы просто делаете еще один небольшой шаг за причинное тело и открываете турья, четвертое состояние. И когда вы открываете его, вы можете видеть три гуны, три изначальных света, например, ночью при засыпании или при медитации. Три фундаментальные света. То есть белый свет, красный свет, черный свет. И вот за ними сразу открывается измерение чистого света, турья, четвертое. И это четвертое сначала кажется, что оно только связано с причинным телом, оно за сном без сновидений. Но по мере вашей мудрости вы обнаруживаете, что турья пронизывает и бодрствование, и сон со сновидениями, и сон без сновидений. Оно пронизывает все состояния, оно на самом деле одно. И такие измерения называют джаграт-турья, свапна-турья, сушупти-турья. А когда четвертое состояние в самом себе, его называют турья-турья. То есть турья – всепронизывающие, всеобъемлющие. Как его можно охарактеризовать? Невозможно. Это состояние вне субъекта, вне объекта, вне описаний. Но в него можно войти и переживать лично. Если мы постоянно с помощью осознанности и самоотдачи отсекаем свои цепляния своего эго, ума. И постоянно предаемся Всевышнему Источнику. Неудовлетворенность, замешательство, страх из-за того, что мы не предаемся. Мы не знаем, куда направить нашу неудовлетворенность, куда направить наше замешательство, куда направить нашу привязанность, куда направить нашу обиду, куда наш страх направить. Но если мы находим это, то мы знаем, вот это место, куда мне все надо отправить. И мы легко отправляем. Когда мы их отправляем, они растворяются. В этом секрет самоосвобождения.
То, что атман четвертое, значит, что он состоит из чистого, непрерывного сознания, подобно груди чистого золота. И хотя он является четвертым, он не представляет собой состояние, отличное от трех предыдущих. Четвертое означает, что атман в образе сознания, чайтанья сварупа, находится всего лишь вблизи этих состояний, как субъект-созерцатель.
Итак, вот только что мы говорили, Шанкара тоже говорит об этом, что он не отличен от всех предыдущих. То есть он может смешиваться с бодрствованием, со сном, со сновидениями, сном без сновидений. То есть он может смешиваться со всеми жизненными аспектами нашей жизни. Поэтому нельзя сказать, что мы стремимся в сон со сновидениями, или что мы стремимся в сон без сновидений, или что мы стремимся в рай, в миры богов. Здесь рая нет, а вот измерения свапна, сушупти — это райские миры богов, мы стремимся туда, вовсе нет. Атман пронизывает все, поэтому в тантрах есть такое утверждение. То, что есть здесь, есть везде. То, чего нет здесь, нет нигде. То есть Турья пронизывает все состояния, все измерения. Или нельзя сказать, что мы стремимся к такому-то святому месту, или к такому святому месту, или к особому состоянию в ретрите. Нельзя сказать, что его нет вне ретрита. Измерение атмана, Турья, ежесекундно, ежемгновенно, ежечасно пребывает. Поэтому мы говорим о ежемгновенном присутствии. Вот к чему мы стремимся. Мы стремимся пребывать в ежемгновенном присутствии атмана. И вот вопрос, как в него войти, как в нем утвердиться и как в нем всегда пребывать. Это единственное, к чему мы стремимся. Это то, что описывает Веданта как Шравана Манана Нидхьясана. Конечно, у ума может быть параллельно много других стремлений, но их надо не очень-то поощрять. Их надо к ним относиться как к необходимому злу, с которым надо считаться. Да, я не могу превзойти свой ум пока, не могу усмирить, поэтому мне надо учитывать его намерение. Это сильный соперник. Это как если бы вы были царем, а рядом другое царство, и вы не можете этого царя победить, и он вас не может победить, но вам с ним надо просто считаться, учитывать мировой политике. Таким же образом, вам надо считаться с желаниями своего ума только потому, что вы слабы еще. Вам надо не то чтобы исполнять его прихоти, но учитывать его. Но как только ваше самоосвобождение, сила присутствия наберет силу, то вы внутри думаете, ну, я всем покажу теперь. То есть и своему эго, и своему уму, и своей карме. Вот. Я пока еще слаб, как созерцатель, и мое измерение атмана еще слабо. Но когда он воссияет, он всем даст даршан. Он всех растворит, он всех освободит. Он не даст, вы не дадите больше, ну, просто по его природе не даст он ничем помыкать. Ни уму, ни эго, ничем, потому что его сияющая природа все растворит. Поэтому в воззрении надо иметь такое отсекающее воззрение, когда все, что хочет ум, все, что он выдумывает, надо отсекать. И надо говорить, кроме атмана мне ничто не надо. Но в поведении надо учитывать. А в воззрении отсекать. Бывает наоборот. Люди отсекают в поведении, желая выглядеть правильно и презентабельно, а в воззрении потыкают. И тогда они вовне держат, так сказать, хороший внешний вид, а во зрении их умы рисует бескрайняя вселенная эгоистичных желаний. Это не подход садху. Во зрении надо все отсекать. Именно во зрении. А из во зрения через созерцание переводить уже в поведение. То есть мы низводим божественную мудрость сверху вниз. Она идет через во зрение, через созерцание в поведение. Иначе, если мы действуем иначе, из поведения, то что можно получить? Можно получить внешне очень дисциплинированного, аскетичного монаха, в уме потакающего бесконечным вселенным своего эго. Есть картина такая «Искушение святого Антония». Кем нарисованная, не помню. И там нарисован монах, молящийся, а там такие страсти, такие разворачивающиеся картины дьявольских искушений и соблазнов. То есть часто монахи авраамических религий, действуя подобным образом, входили в очень большие, сильнейшие искушения. И все картины битвы с адами, все вот эти картины соблазнения апсарами и все прочие вещи. Что значит? Перекрытые желания, контроль внешний, дисциплина поведения, внешний аскетизм, но внутри недостаток джняны, тонкий мир открывается, и все невысказанные, невысвобожденные желания материализуются, но на тонком уровне. И поскольку они на тонком уровне, они разрастаются до небывалых размеров. Но если мы занимаем позицию самоосвобождения, то во зрении мы все отсекаем. Мы просто действуем методом нети-нети или ити-ити. И нети-нети, ити-ити годятся. И у нас всегда воззрение как небо. А из воззрения наше созерцание тоже стабильно. А из созерцания уже в поведении мы знаем, с какими энергиями работать, с какими энергиями играть, что проявлять, что не проявлять. Уже у нас не стоит вопрос, что нас кто-то соблазнит или искушает нас, что нас собьет кто-то с толку. Потому что мы настолько укоренены в воззрении, подобном небу, что это невозможно. То есть мы как гора, нас невозможно сдвинуть. Есть рассказ про то, как буддийская община собиралась перезимовать. И, как обычно, миряне предлагают свои дома монахам и распределяют, в каком доме кто на 3 месяца сезона дождей будет оставаться. И одна женщина, известная там в области или в месте, как такая высокооплачиваемая элитная куртизанка, тоже предложила дом свой, как накопить заслугу для монахов на зимний сезон остаться. И она пригласила одного молодого такого монаха. И Будда дал благословение, а другие старейшины общины начали роптать. То мало того, что Матаджи и молодого монаха, так еще она и куртизанка элитная. То есть это фактически отдать монаха в лапы на растерзание. Вот. Будда сказал, нет, я ему дал благословение, пусть идет. Но гуру сказал, что остальные старейшины, что ладно, пусть идет. Но между собой они очень много говорили об этом, сплетничали, то есть это было событием. Наверное, они тоже как-то были не очень уверенно себя чувствовали перед такой куртизанкой, номер один в городе. Но через 3 месяца Будда сказал, я в нем не сомневаюсь. Они, ну, так сказать, немного посмеялись, ну, посмотрим. Через 3 месяца этот монах пришел, и эта женщина пришла с ними и попросила у Будды принять ее в монахини. То есть не то, что она его не смогла соблазнить, а он ее соблазнил силой духовного подвижничества стать монахиней. Не соблазнил, а вдохновил. Вот это сила духовного присутствия. Духовная шакти, которая рождается из такого состояния. То есть если вы утвердились в атмане и правильном созерцании, для вас ваша сила духовного сияния сама становится центром, магнитом притяжения. Почему вот иногда люди говорят, это меня мешает, это мне это мешает, это меня соблазняет, этот человек меня вводит в то, в это. А я говорю, а почему вы не вводите никого в более высокое состояние? Почему вы не можете организовать пространство, чтобы не только мешало, а помогало? То есть мирянин спрашивает, мне там это мешает, это в мирской жизни. Ну так ты же осознанно измени все это, создай ашрам, создай вокруг группу общин, чтобы никто тебе не мешал. Призови много практикующих, сделайте хоть что-нибудь, чтобы вы других за собой вели, а то вас все ведут. Вас сансара как телят на поводке ведет, выходит. А чего же вы никого никуда не ведете? Где же ваша харизма, ваша просветленная активность, ваши просветленные деяния, ваша духовная сила? Чего же вы такие слабые-то? То есть ваша сила воззрения, сила созерцания делает вас сильными духовно. Или я боюсь этого, я боюсь того, там дух какой-то приходит. А почему дух тебя не боится, я не могу понять. Почему ты не можешь стать страшным для этого духа, чтобы он забежал в угол и спрятался от тебя? Если ты представляешь собой воззрение, созерцание Турии, то такие существа будут либо уважать тебя, либо избегать, потому что при имени, только упоминание имени Дататреи, многие трепещут. Мы видели фильм. То есть это все зависит от того, насколько вы пребываете в созерцании, осознанности. Осознанность, воззрение, созерцание открывает внутри вас атма-шакти. И так действует атма-шакти.
Вопрос. Как эти состояния могут быть средствами познания чистоты атмана? Ответ. Именно в силу сущности этих состояний присутствие и изменчивой природы является чистейшая природа атмана. Вопрос. Каким образом? Ответ. Поскольку атман не имеет прерывности в своем бытии ни в одном из этих состояний. Если скажут, что существует такая прерывность в глубоком сне, мы ответим, что это не так. Ибо все люди только отрицают существование объектов познания в этом состоянии, но не само знание. Как так? Ибо каждый скажет: «Я не воспринял совершенно ничего, когда пребывал в состоянии глубокого сна». Поэтому знание в силу непрерывности своего бытия во всех состояниях вечно и неизменно.
Шри Рамана Махариши любит приводить этот пример. Он говорит, когда вы спали во сне без сновидений, вы утром проснулись и говорите: «Я не видел ничего». Или говорите даже: «Я не осознавал ничего». Но ведь вы помните, что вы не осознавали ничего. То есть какая-то самая тонкая глубинная часть вашего сознания осознавала даже ваше неосознавание. Необычайно тонкий слой, необычайно тонкий срез вашего сознания присутствует даже во сне без сновидений. И с помощью осознанности и медитации мы должны усилить его, развить и сделать его собственной опорой. Так, чтобы он стал для нас очень важным, ясным, полноценным фактом нашей жизни. И вот это «я», которое наблюдает сон без сновидений, это есть четвертое, атман. Оно также наблюдает бодрствование, оно наблюдает сон со сновидениями и все фазы нашей жизни. И вот единый вкус, самараси, один из аспектов единого вкуса – это когда бодрствование, сон со сновидениями, сон без сновидений объединяются, выглядят как одно. Не смешиваются, не путаются, но выглядят как производные одной и той же субстанции. Вы знаете, что и в бодрствовании, и во сне со сновидениями, во сне без сновидений я один и тот же. Я не меняюсь. И Миларепа пел в свое время: «Жизнь, смерть для меня не более чем шутка, поскольку я не меняюсь». Для атмана нет перемен. Перемены, связанные с телом, умом, местом и временем, важны для тех, кто отождествлен с ними. Но для атмана они не являются переменами. Атман пронизывает их все, не утрачивая, не меняя своих свойств и качеств.
Атман недоказуем, ибо только бренные вещи, отличающиеся друг от друга, могут быть доказуемы. Но по-другому обстоит дело с атманом. Кто стал бы применять такое доказательство существования атмана, от которого бы зависел сам атман, чтобы доказать свое существование? Выяснено, что тот, кто субъект приложения доказательства, есть сам атман.
Атман свидетельствует сам самого себя через самого же себя. У него нет того, кто бы его мог доказать. Почему? Потому что как только кто-то захочет его доказать, обнаруживается, что он сам и есть этот самый атман. То есть никто не может доказать атман, кроме как атман. Сам атман сам себе доказывает, он сам себе доказательство. Потому что нет другого, кто был бы над ним и был бы кроме него. Поэтому атман невозможно доказать. Но он сам себя доказывает через свою природу, через самого себя. Поэтому атман не имеет чего-либо внешнего в качестве опоры, в качестве обоснования для самого себя. В этом его пурнатва состоит, целостность и самодостаточность. Ооо.